знает.
В России предлагают ввести черный список судей, но все это происходит на фоне истории с Павлом Устиновым, которого осудили на 3,5 года. Выступили за его освобождение актеры, журналисты, артисты. Ну, вот очень много известных людей поддерживают парня.
Кто только не выступил. Я слышал, что глава Росгвардии Золотов фактически уже выступил. Ну, в его устах, когда он говорит, что надо было всего годик дать условно.
Это, мне кажется, как помилование это звучит.
Это фактически как награда. Да, как награда.
Георгий Георгиевич Бовт, политолог, журналист, я Роман Голованов. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. WhatsApp и Viber, +7-967-200-97-02. Говорим о русской справедливости, как менять суды, как менять полицию, чтобы там можно было добиться, ну, хоть чего-то справедливого. Георгий Георгиевич Бовт. Георгий Георгиевич, но вот как вот Чубайс говорил, у нас ноги в стране на двух педалях стоят. Одна газ, это нацпроект, куда триллионы вваливают, потому что нужен прорыв, нужно развитие. Вторая нога на тормозе. Это силовики, суды, где не дают бизнесменам нормально развиваться. Где...
Мне кажется, еще есть третья рука, которая ручной тормоз тоже дернула, чтобы для надежности уже совсем.
Но все же, вот как вот разобраться с этой педалью стоп? Она мешает экономике или нет?
Ну вот, например... Поставьте себя на место человека, у которого, вот, допустим, у вас там есть какая-то небольшая частная компания, у вас возник спор с другим человеком, и тот на вас написал какой-нибудь там, короче, это все перешло в уголовную плоскость. Вы поссорились с кем-то и начали, вот как с Калви получилось, поссорились.
Это один из крупных инвесторов, да, который вкладывал деньги в нашу экономику.
Да, Баринг-Инвест, там все под подпиской они видели, либо в СИЗО сидят. Вот, потому что на них написали в уголовку, следователи завели дело, провели какую-то послушную экспертизу, потом провели другую экспертизу, вроде как ничего не сходится, дело надо закрывать, но оно тянется. И вот представь себе на месте такого несчастного человека, и вам говорят, вот у вас есть шанс, значит, пойти в Тверской суд города Москвы к судье Криворучко, тому самому, который выносил приговор этому самому Устину.
Ну и так не знаешь, как тут рука ляжет.
И вы вот как-то пойдете с надеждой на правосудие к судье Криворучко, скажите честно.
Ну тут вот мне понравилось, как пошутил Иван Ургант, что у нас есть Тверской суд, который вынес это решение, есть городской суд, который может отменить это решение, если не отменит, есть Верховный, потом Конституционный, а уж потом есть суд страшный, где и председательствует Криворучко.
Ну, ему можно так шутить, конечно. Наверное, он согласовал свою шутку с Константином Эрнстом перед тем, как начался прямой эфир. Вот. Мы не имеем такой счастливой возможности, поэтому будем осторожны.
Да, мы только что
пошутили. Нет, мы будем осторожны, потому что нам могут впаять оскорбление суда, например. Между прочим, уголовная статья. Вот. Поэтому вот я вам задаю такой риторический вопрос. Пойдете вы к человеку, который вынес вот приговор по политическому делу, даже не этот конкретный, а вот другие судьи, и вы пойдете туда с хозяйственным спором, скажете, да, что-то я стремаюсь туда судиться ходить, скажете вы, наверняка. Вот это называется инвестиционный климат. Если суды выносят решение по таким, ну, условно-политическим вопросам, вот таким образом, не рассматривая вообще никаких доказательств, там, не слушая защиту, не принимая ее доводы, и вся общественность просто встала на уши от этого какого-то возмутительного приговора, то как они судят в судах, в делах, где речь идет о сложных экономических вопросах, там мошенничество кому-нибудь шьют и еще кому-то. Там обыватель не разбирается, что там, чего.
А как там все есть на самом деле? Вот если судятся два бизнесмена, допустим, там один мешает другому, то вот какой-нибудь судья абстрактный, он на чью сторону встанет?
Ну, как мы видим в деле Майкла Калви и Баринг-Восток, на него написал, значит, человек, который по некоторым данным, во-первых, был его партнером, и в процессе вот этого уголовного процесса, который уже идет несколько месяцев, он отнял у него его долю в банке «Восточный», между прочим. То есть это ему как бы прибыль получилась от этого дела, объективная. Вот. Он написал на него дело, что вот такая вот. И пользовался он расположением некоторых силовиков, по некоторым данным. Угу. Вот. А суды прислушиваются к силовикам.
Но об этом мы еще поговорим, почему они это делают. Еще также хотелось и о влиянии.
Потому что если судья, если суд вынесет, окружной, районный суд вынесет более одного оправдательного приговора в год, то им могут заинтересоваться в конторе, которая находится рядом с Детским миром, вот, и в Москве, и заподозрить его в коррупции. Потому что не должно быть много оправдательных приговоров. Один вот вынес, и хорошо. И
вот об этой, и об этой структуре и системе, Георгий Георгиевич, мы еще поговорим. Но ведь вот такие решения, которые приводят к тому, что люди, ну, инвесторы не хотят вкладывать деньги в нашу страну, приводят и к ухудшению уровня жизни, приводит и к тому, что люди недовольны тем, что происходит в стране, недовольны своими зарплатами, повышением цен. Это так?
Но они не связывают это с тем, что у нас судебная система такая. Они связывают это с тем, что вот что-то такое, бояре у нас плохие, правительство шалит, а Путин почему-то его не увольняет.
Но, вот но суды объяснение. С этим связаны?
Суды? Мне кажется, что вообще самая главная реформа, с которой надо было начать претворение в жизнь национальных проектов, это судебная реформа. Угу. Вот сначала судебная реформа, а потом 26 триллионов рублей вбрасываем в экономику. Потому что без судебной реформы ничего не двинется вперед. Есть вот Титов, омбудсмен, да, он предлагает такие, предложил, сгоряча, наверное, мне кажется, предложил какие-то радикальные методы, типа черного списка судей, которые выносят неправосудные приговоры. Вот, и что еще он там предложил?
Так, мы сейчас вот перейдем к второму. Давайте на черном списке остановимся. Вот это как это может вообще произойти, эта реформа?
Ну, если бы у нас речь шла о смене режима...
А, и выборность судей.
А, выборность судей, да. Если бы у нас речь шла о смене режима, то черные списки – это самое оно. Черный список, и на основании черных списков проводишь иллюстрацию потом. Значит, но у нас речь о смене режима не идет. Угу. Поэтому я не очень представляю себе, как вы будете претворять жизнь, вот, написанной в этом черном списке. Вы будете его вешать как дзебау на стенах домов, тогда вы попадаете под уголовную статью об оскорблении действующего судьи, например, вы его дискредитируете, вы подрываете его. Кому, куда вы пойдете с этим черным списком? Вот. Выборность судей гораздо более интересная штука. Вот, и на самом деле, я считаю, да, и причем председателей судов надо ликвидировать. Не в физическом смысле, конечно, боже упаси, а ликвидировать как класс.
Почему?
А потому что не надо никаких председателей судей, не надо над судьями, чтобы были надсмотрщики. Судья, он должен быть в соответствующей инстанции, значит, независимым. А не должен руководить председатель суда никакой. Это вообще должность ненужная. Не нужно никаких председателей судов. Есть суды районные, есть суды городские, есть суды там еще какие-то, верховные и так далее. Вот есть вертикаль. Не надо начальников никаких на суда. А выборность – дело хорошее. У нас была выборность судей, между прочим. И в Советском Союзе была, и после Советского Союза была выборность судей.
Но как бы это работало?
Да прекрасно это будет работать.
Вот я захочу стать судьей.
Не. Тут надо провести еще вот какую работу. Нужно квотирование. У нас основная масса людей попадает в судьи из кого?
Из прокуроров и тех, кто стоит всегда в стороне обвинения.
Они всегда стоят в стороне обвинения. Или это секретари судей, которые там девочка носит бумажки, потом девочка становится тетенькой и садится сама в судейское кресло и начинает судить людей.
Но она судит так, как видела, да?
А из адвокатов у нас судьи идет очень мало народу. Практически никто не идет. Надо сделать обязательным условием, чтобы в судьи шли люди, которые имеют опыт работы в адвокатуре.
Я кстати, вот чтобы
это... не только он успел поработать, значит, в прокуратуре и людей вязать следователям, да, но чтобы он еще поработал в прокуратуре. Mm-hmm. И тогда ты имеешь право баллотироваться в судьи. Причем пост судьи занимать пожизненно. С условием, что если ты совершил уголовное преступление, то тебя, соответственно, подвергают импичменту и тебе грозит тюрьма.
А как же неприкосновенность судейская?
Неприкосновенность не должна распространяться на уголовные преступления. Вы что? В том числе уголовным преступлением считается вынесение заведомо неправосудных приговоров. Вот, например, дело Устинова будет пересмотрено. Значит, и это как бы однозначно будет, вот объективно говоря, брак в работе судьи Криворучко. Угу. А что ему за это будет? А ничего ему за это не будет.
Даже никакого наказания?
Я думаю, что нет.
Ну, а как должно быть по
закону? Дело в том, что судья Криворучко, он же известный человек, он же еще и фигурант известного списка Магнитского в Соединенных Штатах Америки. Он принимал участие в вынесении приговора Магнитскому. И поэтому попал под санкции, поэтому ему наказания никого не будет, потому что иначе это будет воспринято, как что его наказали по указке из Вашингтона. Поэтому он будет судить дальше, может быть, его даже повысит.
А, извините, а чем вам плохо избранность судей, спрашивают? Ну, странный вопрос.
Мы говорим, что хорошо как раз.
А сейчас, кстати, как становится...
Вот... Назначают.
А кто?
Исполнительная власть. Что является нарушением классической схемы независимости трех вестей власти и сдержек противовесов.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, в студии политолог Георгий Бовт, я Роман Голованов. Говорим о русской справедливости, как изменить суды, чтобы они выносили оправдательные приговоры, не боялись этого, и что нам делать с полицией, доверяете вы или нет? 8 800 200 ровно 9702.
Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. Три часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать. Знает.
Самый справедливый суд в мире, так ли это или нет? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Говорим про правоохранительные органы, про суды, как возвращать к ним доверие людей и как сделать их справедливыми, чтобы и решения выносили не только в пользу тех, кто стоит на стороне обвинения. 8 800 200 ровно 9702. Георгий Бовт, Роман Голованов в студии. Георгий Георгиевич.
Кстати, вот... еще расширять суды присяжных.
А это как?
Ну как, у нас же полномочия судов присяжных, оно в последнее время, сначала было, когда их разрешили, они по большему числу дел могли участвовать, а сейчас все время ограничивают. Вот, нельзя это делать, надо, чтобы судьи присяжных были как можно более широко
применять. Но мне кажется, в судах делают все, чтобы ты не пошел туда присяжным. Потому что вот у нас тоже коллеги присылали...
Ну, журналист не может быть присяжным.
Коллеги тоже присылали вот это вот письмо, он туда пришел, ну, говорит, там выбирали, как будто там, не знаю, срочников в армию забревают, примерно по такой системе. Он сказал, не буду,
и
ушел
оттуда. И тем не менее в судах присяжных процент оправдательных приговоров, дай бог памяти, приближается к чуть ли не 20. Тогда как без присяжных процент оправдательных приговоров, как ну, там пишут, в Сталине было больше, ну, сейчас мы вернемся к этому времени.
Да, мы об этом отдельно поговорим.
Но меньше полупроцента. Потому что любой оправдательный приговор в нашей системе является поводом для подозрений судьи в коррупции.
Но ведь они сами становятся на сторону обвинителей, потому что тоже они проходили...
Потому что если они встанут на сторону обвинителей, то им за это ничего не будет. А если они встанут на сторону защиты, то им займется КГБ. Назовем это так.
Причем адвокаты, вот я тоже только недавно об этом как узнал, что если есть у адвоката один оправдательный приговор, одно там выигранное дело, это уже считается крутым адвокатом.
Да.
Я думал, что ну хотя бы там десяток победных дел, а не тут-то было.
Нет состязательности сторон, нет реального, так сказать, ну, реальной состязательности сторон нет, нет объективного рассмотрения дел, есть обвинительный уклон, суды действительно печатают, просто штампуют обвинительные приговоры. В экономических делах несколько все по-иному происходит, там, как президент Путин еще говорил пару лет назад, там довольно большая часть дел просто разваливается по дороге. Пока оно разваливается, это дело, у людей отнимают бизнес, у людей изымают деньги в виде взяток.
Это человек это время сидит в СИЗО.
Или он сидит в СИЗО, ну, чаще стараются посадить в СИЗО, чтобы прессовать там. И там он уже все признает, подписывает, значит, переводит, на кого надо, активы и так далее. Вот. А потом уже можно до суда и не доводить эти дела.
А кто этим занимается в СИЗО?
В СИЗО этим занимаются следователи. А кто этим может еще
заниматься? Ну, это такой прям огромный бизнес получается.
Да.
И вообще вот эти вот все миллиарды, которые всплывают...
Вы посмотрите...
Это так, только вершина айсберга?
Походите рядом со Следственным комитетом и его подразделениями региональными и посмотрите, в каких машинах туда люди приезжают на работу, например.
Георгий Бовт, Роман Голованов, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Ну вот вопрос, который тоже получили мы и перед эфиром. Правда ли, что у нас в стране можно посадить любого предпринимателя?
Да. Да, правда. Если будет заказчик, ну как? Как? Приходит следователь, говорит, что вот этот контракт, который ты заключил, если будет заказ... Нет, так вот, если заказа нет, то что его сажать? Надо, чтобы был какой-то спор. Очень часто используют споры с другими предпринимателями, и они часто, это тоже признавал Путин в разговоре с Колокольцевым недавно, что они призывают знакомых силовиков, либо те, кто их крышует, либо еще кто-то, и сделают этот заказ, хотят отобрать бизнес. И тогда можно прикопаться к любому контракту, к кредиту и сказать, значит, что вот нам, следственным органам, показалось, что кредит этот мошенничество, что контракт заключен по повышенной цене, по завышенной цене, заведомо повышенной. Потом заказывается экспертиза у какой-то филькиной конторы, которая радостно подписывает, что цена завышена в огромном... Ну, вот это то же самое дело Калви. Там фигурировала оценка некой экспертизы, которая изначально была... Она оценила вот активы той фирмы, которой Калви погасил кредит, значит, в 600 тысяч этих самых рублей. Угу. Вот. И следствие ее приняло, потому что следствие было, мне кажется, изначально в неком взаимодействии с теми, кто писал заявление. Вот. А потом и на основе не стали чего проверять, не стали ничего не проверять, проводить другую независимую экспертизу. И только спустя два месяца была проведена еще одна экспертиза независимая, которая оценила, оказывается, эту фирму, значит, залоговую, да, в 4 миллиарда рублей, почти в 4 миллиарда рублей. То есть сразу пропадает предмет дела, всех надо освобождать.
Георгий Георгиевич, очень интересный вопрос по поводу количества оправдательных приговоров сейчас и во времена Сталина. Правда ли, что при товарище Джугуашвили этот процент был выше?
Ну, он был выше, да, но он был не в разы выше.
Но это какие-то сотые процентов или как?
Это было там около 1-2%, может быть, чуть больше, но не вот 40%, как нам тут пишут. Потом речь же идет о том, что это вот 1-2% – это в судах, а ведь во внесудебном порядке расстреливали людей и отправляли в ГУЛАГ тоже во внесудебном порядке. Поэтому если ты, значит, при Сталине дошел до суда, то это был нечастый случай, в общем.
Георгий Бовт, Роман Голованов, 8-800-200-97-02. Георгий Георгиевич, тут пришло просто потрясающее сообщение от слушателя Анатолия. Мы сейчас ему дозвонились. Анатолий, я сейчас прежде зачитаю, что вы написали. Три раза сдавал экзамены на федерального судью. Все три раза проходили секретарши из Верховного суда, хотя имею стаж 18 лет следственной работы. Работал следователем и начальником следственного отдела в МВД Удмуртии. Это все фикция. Сейчас работаю юристом на вольных хлебах. Стать судьей сейчас не хочу. Там имеет быть клановость и семейственность. Анатолий, а вы можете подробнее рассказать, как все вот это вот устроено изнутри, как это все происходит?
Можно рассказать, конечно, но ситуация такая. Сдается экзамен, приглашаются участники определенного процесса. Сдаем, комиссия принимает, темную все играем. Все говорят, что вот ты, может, пройдешь, вот ты, может, пройдешь, там, или еще что-нибудь. Начинаем гадать, проходит девчонка какая-нибудь, которая работала секретарем, там, или еще какой-то вот в Верховном суде на какой-то должности. О чем тут можно говорить? На стаж следственной работы сейчас вообще никто ничего не смотрит. И результат такой, что бы туда попасть, там, в общем, работают только те, кто близок к прокурору, вернее, к судейскому сообществу.
Анатолий, еще тоже очень интересный момент. Работал следователем и начальником следственного отдела в МВД Удмуртии. Вот скажите, пожалуйста, вот как вы сейчас считаете, уже как юрист на вольных хлебах, у нас к полиции, к следователям среди людей высокое доверие или нет? Люди хотят, чтобы нынешние полицейские, нынешние следователи распутывали их дела? Не боятся они?
Нет, это уже, скорее всего, в общем-то, полиция сейчас для народа. Народ уже идет в полицию для того, чтобы только найти какую-то, попытаться правду. Но это все так сказать. В полиции уже сейчас то же самое. Народ, в общем-то, работает спустя рукава. Нету того желания, которое вот было там в 70-х, 80-х, 90-х годах. Не знаю, сейчас, в общем, ситуация очень такая напряженная. Не знаю, без желания работают. Отпихивают всех. Не знаю, у меня такое.
А как это все поменять? Вот сейчас взять, вот если вот вас сейчас слушают там в правительстве, в МВД, вот если взять и поменять вот это все, то как? Какие есть рецепты?
Да надо гнать вот всех вот этих зажравшихся, кто вот сейчас сидит у власти, особенно в управленческом аппарате. Это клерки, которые перекладывают бумажки с одного стола на другой. Столько писанины, столько всяких ненужных этих бумаг. А рассмотрение вопроса идет вообще. Прокурор подойдет, бумажку понюхает, дальше пошлет. Судья придет, бумажку эту посмотрит, почитает, определит, как и что. Если готовая бумажка, начинается процесс. Если бумажка не готова, обратно ее запихивает. Ну, не знаю, в общем. Сейчас, что творится, это, ну, не то это, не то. Пора уже, говорю, и судей уже менять надо всех. И в МВД, и в прокуратуре, по-моему, уже люди, вот эта клановость, там, вся семья.
Анатолий, спасибо вам большое за то, что вышли к нам в эфир. 8-800-200-97-02. Роман Голованов, Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, ну вот мы о рецептах поговорим еще, но хотелось бы понять, а насколько у людей вот эта вся история вызывает недовольство? Насколько это сказывается на общем таком напряжении?
Пока они не сталкиваются с судом, недовольства этой системы нет. Есть наблюдение со стороны, но многие сталкиваются, знакомые, родственники, и они рассказывают, как там все происходит.
Но
у меня знакомого одного судил судья Криворучка по незаконному обвинению, его освободили потом. Но это стоило огромных усилий.
А вот как это все произошло, поговорим сразу после новостей. Георгий Бовт.
Бовт знает.
Самара 98.2.
Ростов-на-Дону.
Иркутск
89.8.
91.5.
Владивосток
94.
Калининград
107.2.
Я влюблю.
Россия.
Казань
98,0.
Нижний Новгород 92,8.
Санкт-Петербург
92,5. Волгоград
96,5. Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда» слушает вся страна.
Бофт знает.
Как менять наши суды, как менять нашу полицию? 8-800-200-97-02. WhatsApp и Viber принимаем ваши сообщения. +7-967-200-97-02. Роман Голованов, Георгий Бофт у микрофонов. Георгий Георгиевич, а вот сколько всего у нас в стране силовиков? Вот мы сейчас говорили про то, как менять суды, но есть еще одна такая большая крупная часть. Это уже сами там МВД, Росгвардия и так далее. Вот сколько у нас в общей сложности, если так посчитать?
Ну, их пара миллионов наберется.
Но,
даже больше.
Ну, а на у такой мировой статистике мы на каком месте вообще стоим?
У нас количество полицейских самое высокое в мире на 100 тысяч населения. Оно превышает, мне кажется, 500 человек. В Америке больше, чем в два раза меньше. Даже больше, чем в два раза меньше. Вот, извиняюсь за корявое выражение. Вот, поэтому, что говорить. Эти люди получают кто-то большие зарплаты, кто-то маленькие, но их много. Аппарат силовой вряд ли такой следует считать оправданным. Может быть, и сделать меньшим числом, но более эффективным, в том числе за счет предоставления силовикам, полицейским большого социального пакета. Им должны давать не только там льготные кредиты и социальную страховку. Семья должна иметь пожизненное достойное обеспечение в случае его нетрудоспособности или, не дай бог, гибели. Этот социальный пакет должен быть поставлен в зависимости от его законопослушности на его службе. То есть, если какое-то происходит правонарушение, например, он подбросил наркотики там, или еще что-то сделал, или взятку, например, взял, семья должна знать, что она потеряет все. Весь социальный пакет, который она имеет, и все те льготные кредиты, которые она имеет, она потеряет. Поэтому перед уходом на службу ему жена будет говорить: «Милый, дорогой, веди себя хорошо, иначе нам нечего станет жрать и негде будет жить». Вот это хороший вариант. Но они должны получать достойную зарплату, выше, чем сейчас, значительно.
Это но как Герман Греф предлагал.
Общее число, ну, не знаю, может быть, он тоже предлагал. Это просто очевидные вещи, они работают во всех развитых странах.
Он сказал сократить и повысить зарплаты. Но вот даже сейчас вот какие-то обычные там следователи, вот мой друг следователь, или там кто-то работает в полиции.
Номинальная зарплата у них маленькая.
Маленькая зарплата, да. И тьма бумаг. Просто, да, они завалены этими бумагами.
Это так.
И не хватает времени, сил быть вообще везде. А ты должен быть везде.
Это так. Ну, во-первых,
а надо... вы хотите еще их сократить?
Да, потому что слишком много криминализировано каких-то проступков. Они, их надо декриминализировать. Вообще большую часть того, что считается преступлениями, экономическими преступлениями, оно вполне может рассматриваться в арбитражных судах, поскольку это хозяйственные споры. И эти хозяйственные споры должны рассматриваться там. Налоговые дела должны сначала рассматриваться налоговиками. Сначала. И они должны вынести свое решение, как там все было. А потом уже туда подключается следователь. А у нас право же заводить уголовные дела по налоговым преступлениям, оно осталось у следователей.
Да, вот только вчера мне звонил мой друг и рассказывал, как они искали какого-то бедного парня, то, по-моему, то ли он там где-то в охранником из «Пятерочки» работает, и на него оформили целую фирму, заплатили ему за это 10 тысяч рублей, и вот приходят, стоит там разбитая девятка, там сидит этот парень, они его нашли. И он понимает, что ему тут штраф 140 тысяч, там 120 тысяч рублей будет, или исправительная работа. Он эту машину бросил, убежал, потом потом его поймали ППСники. Ну, в общем, это целая история. Я понимаю, вот, ну, как все это там внутри происходит, как это все внутри работает.
Ну, в данном случае...
И то, что... людям все-таки тяжеловато в полиции.
То, что на него написали, на него записали какую-то фирму, это, конечно, очевидное уголовное преступление, но много дел, которые расследуются как уголовные, они могут быть расследованы чисто как арбитражные дела. И до тех пор, пока приговор по арбитражному делу не вынесен, вообще не надо его заводить в уголовное дело. Вот если вынесен, и арбитражный суд найдет, что там явный криминал есть, и что этот спор не разрешен, тогда, пожалуйста, приходите.
Ну вот нам тут пишут, Саакашвили же показал пример реформы силовиков. Ну вот в Грузии сколько там? 3-4 миллиона человек, да?
Нет, чуть больше, по-моему.
Но вот сработала бы вот эта история на фоне нашей страны, если взять всех уволить, набрать новых, или тоже бы не прокатило?
Никто не пробовал. Никто не пробовал организовать наши силовые органы на...
А Украина не пробовала
на другой
этот
основе?
Путь?
Нет, там ничего такого не было у силовых структур, кардинально изменено. Вот. Но отменить палочную систему. Нужно отчитываться не по количеству заведенных дел. Они почему в бумагах-то тонут? Потому что они дел заводят там, где можно и не заводить. А они заводят дела, потому что они отчитываются количество заведенных дел. Если ты... ну, там, я не знаю, вот недавно они там баловались все время, по экстремизму заводили, изучают соцсети там, ловят мамаш, которые закупают для своих несчастных детей лекарства, которые якобы запрещенные в России, потому что это единственное средство спасти этих детей от мучений. Они, извиняюсь, фигней занимаются, по большей части, если не сказать резче. Вот. Какие-то глупости там, еще какие-то депутаты делают идиотские запросы, они там реагируют. Тоже заводят какие-то следственные проверки и так далее.
Ну а что, они должны превратиться в Джеймса Бонда, который там ловит шпиона в черном костюме?
Они должны превратиться в тех, кто пресекает реальные преступления, а не нагоняет статистику по числу заведенных уголовных дел. А они все время нагоняют статистику. А нужно судить о качестве их работы не потому, сколько они уголовных дел завели, а потому, как на их подведомственной территории обстоит дело с преступностью. Растет она или падает? Угу. Вот, и статистика эта должна быть выведена из МВД. Выведена, она должна быть независимой. Она не должна подчиняться им, чтобы они там этой статистике манипулировали. Это должен быть независимый контролирующий орган, который фиксирует эти самые нарушения.
Вот нам пишет человек, я думаю, что он работает в полиции, раз знает всю эту историю. Извините, еще меньше полицейских, а вы знаете, что если полицейский идет на больничный, то обязан писать объяснительную на уровень ГУВД. Работать некому.
Мы же говорим о том, что...
Следом, давайте всех выгоним и новых наберем марсиан.
Слушайте, вообще... Не надо делать из России страну, где живет одна уголовщина и потенциальные преступники. Есть страны, ничем не хуже и не лучше нашей, где количество полицейских на душу населения, ну, на 100 тысяч, да, в разы меньше, чем у нас. Как-то они же справляются с этой работой. Не надо ходить по улицам и проверять, блин, регистрацию у мигрантов, вымогая у них 3000 рублей. Не надо. Это лишнее
труд. А можно и две.
Вообще не надо их регистрировать. Понимаешь, если ты их сюда впустил, ты их уже и зарегистрировал. Снял у них отпечатки пальцев, значит, еще что-то, радужную оболочку глаз, ухо.
Или еще интереснее, когда ухо. Не впустил.
Да, или не впустил. Вообще их меньше здесь должно быть. Чего ходить проверять эти все документы-то? Ходят в таком количестве, как будто у нас исламистское подполье тут действует. Как...
Нет, ну а постоянно ловят вот эти всякие ячейки ИГИЛ, запрещенные в России?
Значит, может быть, они кого-то ловят, да, но только открытых судов над ними мало. Значит, вот хотелось бы видеть открытые судебные процессы с доказательной базой, что это именно ячейка, а не то, что тебе рассказал, значит, глава антитеррористического центра о том, что они предотвратили 100-500 миллионов терактов. Это все на словах. Может, предотвратили, а может, и не предотвратили, мы же не знаем. И, короче говоря, почему в России больше всего полицейских на 100 тысяч населения, а, значит, что, мы такие все уголовники, что ли? Почему? Может быть, они занимаются лишней работой? Вот пишут, да, у тебя что, дебоширов нет на участке? Спрашивают участкового на разнарядке. Зайди в алкомаркет и оформляй, бери любого. Вот, пожалуйста. Можно еще провоцировать, значит, там, продажу алкоголя, там, тоже несовершеннолетней. Фигней всякой страдать.
Понимаете? И что с этим? Вот что с этим вот сейчас прям взять и сделать? Ну, без каких-то там потрясений?
Отменить палочную систему, раз. Судить об эффективности работы по объективным показателям, вывести статистику преступлений из МВД, судить об объективности, эффективности работы по объективным показателям роста или падения преступности, декриминализировать многие экономические преступления, ими вообще не должна заниматься полиция, передать расследование экономических правонарушений в налоговую службу и арбитраж. Только после их вердикта передавать в уголовные дела, значит, если это имеет основание.
А вот еще вопрос: почему молодые люди после университета мечтают пойти не в бизнесмены, а в силовики?
Еще раз отсылаю вас пойти на найти ближайший адрес следственного подразделения и посмотреть, в каких машинах ездят силовики. Именно поэтому туда идут. У них номинальная зарплата маленькая, но есть возможности, как говорится. Но
есть еще защищенность, наверное, какая-то.
Ну, защищенность есть какая, если ты все-таки не в беспредел впадаешь, а то вон некоторых и, значит, ловят все-таки. С 12 миллиардами рублей.
8 800 200 ровно 9702. Георгий Бовт, Роман Голованов. Продолжаем.
Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
Все губернаторы и мэры сидят у телевизора с блокнотиком. Не дай бог, кто-то что-то сейчас Путину задаст какой-то
вопрос. Врачей нет?
Нет.
Педагогов нет?
Нет.
Мы тут революционную ситуацию себе закладываем.
Жги глаголом этих мразей.
Извините, у нас каждую неделю какие-нибудь там задержания и посадки.
Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в программе «Простыми словами».
Не могу ответить на этот вопрос.
Знает.
8 800 200 ровно 9702. Георгий Бовт, Роман Голованов. Говорим о русской справедливости, о судах, о том, как менять полицию. Начинаем принимать ваши звонки. Петр из Москвы нам дозвонился. Петр, здравствуйте.
Добрый день, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Добрый день, Ярослав. Очень тема актуальна. Я действительно вот не согласен с решением судьи Криворучко, вот что вынесено в адрес Устинова. Но мне еще хочется сказать, что судебную систему, вот я поддерживаю Георгия Георгиевича, что нужно менять в России. Потом и менять нужно еще систему судебных приставов. Мы редко на «Комсомольской правде» об этом говорится, потому что вот были случаи, и в моем случае, и у вас, Георгий Георгиевич, когда вот я прочитал «Комсомольской правды», вы лет 5 назад просили своему знакомому 1 000 000 рублей. Я, извините, за 1,5 миллиона тоже должен, мне этот один друг, в кавычках, тоже подавал в суд, и есть решение суда, но судебные приставы никуда ничего не решают. И вот я хотел бы вот тоже вашу точку зрения об этом слушать. Можно быть гуманным, вот прощать. Ну, и когда ты работаешь, чтобы с банком отдавать по на 2-3 работах, я думаю, что я не собираюсь прощать такому товарищу долги. Что вы можете сказать по этому поводу?
Спасибо, Петр.
Судебные приставы получают маленькую зарплату, и у них действительно много исполнительных дел, и их работа, в общем, не может считаться эффективной. Этой работе надо помогать и, конечно, повышать им зарплату тем, чтобы они все-таки вели достойный образ жизни, с достойным существованием мере. У нас сейчас, в общем, как бы компьютерный век, и все про всех известно. И если человек где-то зафиксирован в качестве, это уже начинает налаживаться, я думаю, что это встанет на поток каким-то образом. Если человек, например, должен кому-то каких-то денег, то, в общем, надо, против него стоит галочка, в компьютерных системах, в информационных, и он должен быть ограничен в совершении каких-то действий. Угу. Вот. Ну, самое простое – это запрет выезда на границу. Он работает без всяких судебных приставов. Но дело в том, что у нас за границу ездит мало кто. У нас количество загранпаспортов находится меньше, чем у четверти населения на руках. Но есть другие методы, значит, которые тоже надо задействовать, чтобы не бегал пристав по этим, значит, должникам, а чтобы работала информационная система. Есть портал госуслуг, оповещение. Все это есть. На самом деле надо работать над притворением этого в жизнь.
Вот нам тут пишет слушатель 5126. Странно, в институт МВД России с улицы не поступить. Куда уходят выпускники этого института? Причем количество выпускников каждый год давно довольно большое. Где эти кадры? Ну, тоже, кстати, могу пример рассказать.
Да нет, они идут туда, куда.
Да, ну, в систему идут. В систему, а туда с улицы не поступить, это правда, поступить туда очень сложно. Вот, допустим, у меня еще один знакомый учится на следователя в Саратове. И вот, ну, тоже мне так рассказывает, кто будет нашими будущими следователями, ну, вот в основном там перечисляют, вот это Ингушетия, это Дагестан, это из Чечни, вот так вот просто берут, отправляют туда учиться, а потом они возвращаются назад и уже вот в такой-то клановой системе и живут. Ну, вот как может быть такое, ну, это мое только предположение, но как при такой системе может следователь работать беспристрастно, когда его отправили поучиться, и он вернулся назад? Это как раньше приход отправлял, папа в семинарию, возвращался назад, и он
служил. Надо улучшать отбор в эти заведения с тем, чтобы, в общем, туда не попадали такие люди. Но это вопрос...
А как вот это, ну, сделать?
Как, есть как бы методы, как работать.
ЕГЭ вести? Уже оно и так есть.
ЕГЭ, кстати, один из методов снижения коррупции.
Но 100-бальники проходят.
Стобальники проходят, совершенно верно, но потом их надо отчислять, если не сдают экзамены.
Но вот. Они тяжело говорят по-русски иногда.
Мы, бывает, сталкиваемся с такими случаями, когда за экзамены берут взятки у нас.
Правда?
Да, вы знаете, я вам раскрою страшную тайну. В некоторых вузах берут взятки за экзамены. Вообще в некоторых вузах есть коррупция как при приеме на обучение, так и при прохождении дальнейшей как бы службы, в смысле учебы. Вы знаете, если у вас...
Никогда не слышал.
Никогда не слышал?
Никогда.
Ну вот я вам расскажу. Бывают такие случаи. Вот. Посмотрите, какая у нас средняя зарплата профессорско-преподавательского состава.
Копеечная.
Вот именно. Может быть, там надо посмотреть. А может быть, не надо, чтобы будущие адвокаты учились бесплатно, например. Может быть, пусть они платят деньги. И часть этих денег большая пойдет на повышение зарплаты преподавателей. И диплом соответствующего вуза будет считаться пропуском в большую и светлую карьеру.
Можно тогда еще и откатиться чуть-чуть назад и еще и учителям помочь.
Нет, учителям надо помочь
там,
с самого начала.
Где самый старт идет.
Учителям надо помочь с самого начала и выделять другие деньги на систему образования. Потому что система образования, она готовит людей плохо, и потом эти плохо подготовленные люди в том числе идут учиться на следователя и там, прокурора или еще кого-то. Это качество подготовки кадров.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Георгий Бовт и Роман Голованов вместе с вами разбираются во всех самых сложных вопросах. Анна нам дозвонилась. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У нас, значит, 2 года назад случилась беда, в общем, под видом газовиков. Ну, мы такие, не сказать, что лохи пускали, ну, так вот, проруха случилась.
Ну, да? С каждым бывает, когда обманут, когда ошибся.
Дело идет, и я чувствую, что там замазанный. И вот. А навели, вот у нас в подъезде рецидивист, он сейчас сидит, а брат его, я так подозреваю. Вот, у меня вопрос такой, почему вот эти рецидивисты, они живут в городах, почему их не высылают на 101-й, там, на 201-й, не занимают трудом, чтобы они...
А рецидивист насколько? Насколько это вот, там ходка за убийство, там,
нет,
что у него?
Нет, это ограбление, понимаете, ограбление, а этот товарищ еще под видом, значит, вроде как бы он сидит за ограбление, а он на самом деле здесь сеть наркораспространителей, понимаете? Видимо, все это замазано...
А где полиции. Это все рассказывается? Как это, какое-то хоть место?
Балашиха. Вот. Но у меня вопрос такой. Почему они, значит, они возвращаются и опять занимаются тем же? Вот. И вот количество этих дел опять-таки вот растет. Надо очищать города, занимать этих людей производительным трудом, хотя бы тем же сельским хозяйством, организовывать школы, организовать потребкооперацию, хотя бы вот тех же самых овец выращивать. Извините, не купишь полушерстяную там шерстяную
юбку. Анна, спасибо вам большое.
Я вам скажу только коротко, что в Америке есть правило трех преступлений. Вне зависимости от тяжести третьего уголовного преступления, человек идет на пожизненное.
Ну, это как вот у нас-то это все применится?
Ну, я привел вам пример. Можно пойти попробовать такой эксперимент провести.
Спасибо большое. Вместе с вами были Георгий Бофт, Роман Голованов. Вот разбирались в русской справедливости. Читайте материал об этой беседе на сайте kp.ru и слушайте Георгия Бофта каждый четверг в 17 часов.
Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.